когда заходишь в какой-нибудь крупный исторический музей, часто, знаешь, наблюдаешь одну и ту же картину. Ну, такой классический сценарий.
Угу. Это когда посетители просто зевают и проходят мимо витрин.
Да, именно. Где-то там в самом дальнем зале под толстым слоем стекла лежит какой-то невероятно древний выцветший артефакт. Ну, какой-нибудь кусок пергамента.
И рядом висит максимально сухая такая академическая табличка.
100% одни даты, непонятные термины. Большинство людей просто скользят по этому взглядам. Скучно же, правда?
Ну да, совершенно не цепляет.
Но потом вдруг появляется увлеченный историк или гид и говорит, мол, минуточку, этот неприметный клочок бумаги – это на самом деле зашифрованное послание, и оно перевернуло ход целой войны.
Или, например, что это орудие нераскрытого политического убийства.
Да-да, и внезапно этот пыльный, вообще невыразительный предмет становится самой притягательной вещью во всем музее. От него уже просто невозможно оторвать взгляд.
Знаешь, это ощущение такого полного сдвига парадигмы, когда сухой текст вдруг обретает, ну, плоть, кровь и сумасшедшую интригу. Это ровно то, что происходит при серьезном анализе исторических документов.
Абсолютно.
Мы просто слишком привыкли смотреть на древние тексты через это воображаемое музейное стекло благоговения. И мы совершенно не замечаем скрытые в них человеческой драмы, амбиции и невероятного мастерства.
И вот именно это чувство возникает, когда начинаешь копаться в материалах для нашего сегодняшнего детального разбора. Мы сегодня погружаемся в глубокое исследование послания к евреям.
Да, и мы будем опираться на фундаментальные лекции доктора Дэвида А. де Силвы.
Наша главная миссия на сегодня – сорвать эту музейную завесу тайны с одного из самых сложных, но, как оказалось, потрясающе богатых текстов Нового Завета.
И тут надо быть предельно честными.
Согласна. Когда заходит речь о библейских текстах, послание к евреям крайне редко называют чьей-то любимой книгой. Для современного читателя оно часто выглядит как та самая, ну, скучная табличка в музее.
Угу. Потому что там бесконечные отсылки к левитскому культу, ритуалам Дня Искупления.
Вот-вот, детали храмовых жертвоприношений. Это все звучит невероятно далеко от нашей реальности.
Слушай, ну для человека 21 века эти образы действительно могут казаться каким-то архаичным набором правил. Но если пробиться сквозь этот первый слой специфической терминологии, открывается совершенно иная картина.
То есть там есть что-то большее, чем просто описание алтарей?
Намного большее. И именно здесь скрываются глубочайшие размышления о космическом порядке, о социальной динамике, о том, как вообще функционирует человеческое сообщество под огромным давлением.
Угу.
И что самое главное, это текст о поиске смысла в экстремальных страданиях. Это вообще не просто древний документ. Это филигранно выстроенная речь.
Интеллектуальный шедевр, по сути.
Именно. Который буквально переформатировал понимание веры и человеческой природы.
И чтобы понять, как именно работает этот текст, нам нужно начать с самой большой детективной загадки. Загадки, которая веками окружала этот документ.
О, да. Это загадка человека, который его написал.
Исторический контекст здесь просто поражает. На протяжении многих столетий миллионы людей были абсолютно уверены, что это текст апостола Павла.
Да, это даже зафиксировано в классической Библии короля Якова.
Более того, я читала, что в одном из самых ранних сохранившихся манускриптов, это папирус P46, он датируется примерно началом 3 века. Так вот, этот текст вшит прямо за посланием к римлянам.
То есть прямо как часть единого корпуса текстов Павла?
Да. Плюс ко всему, в конце послания упоминается Тимофей, а это известный соратник Павла. Для многих поколений дело казалось закрытым, авторитет непререкаем.
Но внимательное чтение первоисточника просто камня на камне не оставляет от этого исторического мифа.
Серьезно? То есть это точно не Павел?
Точно, да. Связь автора с кругом общения Павла не вызывает сомнений. Тоже упоминание Тимофея это подтверждает. Но сам Павел категорически не мог написать эти строки.
А где главная улика?
Главная улика находится прямо во 2 главе послания. Там автор совершенно недвусмысленно заявляет, что пришел к вере через проповеди других людей.
То есть через тех, кто лично слышал Христа?
Да, именно. Он ставит себя во 2 поколение верующих. Тех, кто получил знания из чужих рук.
Ничего себе. Но для апостола Павла это было бы теологическим самоубийством.
Абсолютно.
Вся идентичность Павла строилась на обратном. В послании к Галатам он чуть ли не клянется, с огромной страстью доказывая, что получил свое откровение напрямую от божественного источника.
По пути в Дамаск.
Да, да.
А не от каких-то людей в Иерусалиме. Павел бы никогда не признал, что его вера, ну, как бы вторична, в смысле передачи.
И это только теологическое противоречие. Есть еще колоссальная разница в самом способе выражения мыслей, в стиле.
А что не так со стилем?
Ну смотри, Павел в своем первом послании к Коринфянам делает программное заявление. Он настаивает, что проповедует не в превосходстве слова или мудрости.
То есть он специально не использовал красивые ораторские приемы?
Именно. Павел сознательно и принципиально избегал ораторских ухищрений. Ему было важно, чтобы фундамент веры его слушателей опирался на силу духа, а не на то, насколько красиво он умеет складывать слова.
Ага.
А вот автор послания к евреям – это человек совершенно другого склада. Он буквально упивается риторическими украшениями. Он хочет, чтобы аудитория эстетически наслаждалась архитектурой его фраз.
Слушай, это потрясающая аналогия с музыкой. Вот если представить, что обнаруживается неизвестная старая аудиозапись, и на коробке написано «The Beatles».
Так-так.
Но когда эксперты начинают детально анализировать структуру аккордов, вокальные гармонии, принципы сведения звука, они понимают, что музыкальный почерк совершенно чужой.
Ага. Звучит вроде похоже, но что-то не то.
Да. Возможно, использовалась та же студия Abbey Road, но мелодика явно выдает, что это не Джон Леннон и не Пол Маккартни. И возникает логичный вопрос. Кто же тогда этот гений?
Из источников видно, что ранняя церковь ломала голову над этим не меньше нашего.
Были какие-то конкретные кандидаты?
Была популярная кандидатура Варнавы. Он ведь был левитом, а значит, прекрасно разбирался во всех этих храмовых ритуалах, о которых так много говорится в тексте.
Логично.
Еще предлагали Аполлоса. В книге «Деяний» он прямо описан как блестящий оратор из Александрии. Человек просто огромной эрудиции.
Я еще слышала, что в новейшее время среди теологов стала очень популярна теория Прискеля. Это выдающаяся женщина-лидер ранней церкви.
Да, теория Прискеля действительно захватывает воображение. Она была блестящим учителем, она даже наставляла того же Аполлоса. И сама идея о том, что один из самых интеллектуальных текстов Нового Завета написан женщиной, ну, очень привлекательна.
Но там есть какое-то «но».
Да, суровая реальность греческой грамматики рушит эту гипотезу.
В смысле?
В 11 главе, рассуждая о нехватке времени для продолжения рассказа, автор использует причастие мужского рода, причем применяя его именно к себе.
А, ну это весомый аргумент. Но может, она писала под псевдонимом?
Тут важно понимать контекст. Из 13 главы мы абсолютно точно знаем, что аудитория знала этого человека лично. Автор просит молиться, чтобы он мог скорее быть возвращенным к ним.
Ага, логично. В ранних христианских общинах к женщинам-учителям относились с глубоким уважением, так что скрывать пол не было смысла.
Вот именно. У автора не было никаких причин прятаться за мужским псевдонимом перед людьми, которые и так прекрасно знали, кто к ним обращается.
Получается, после столетий дебатов современная наука приходит к тому же выводу, что и мыслитель третьего века Ориген. Он же честно признал, только Бог знает, кто написал это.
По сути, да. Но эта анонимность не была просто забавным историческим казусом. Она имела, скажем так, тектонические последствия для судьбы самого текста.
Почему?
В античном мире наличие авторитетного бренда, ну, имени признанного апостола, было критически важно. Без этого текст вряд ли признали бы священным. Из-за того, что имя автора утеряно, западная ветвь церкви столетиями сомневалась, стоит ли вообще включать послание к евреям в канон.
Споры шли невероятно долго.
Очень долго.
И вот тут мы подходим к переломному моменту. Если у этого человека не было авторитета апостола Павла, если за ним не стоял такой большой бренд, как он вообще мог заставить людей прислушаться к столь радикальным идеям?
Хороший вопрос. Кажется, ответ кроется в том, что ему пришлось завоевывать авторитет исключительно за счет беспрецедентного мастерства.
И источники утверждают нечто удивительное. Это вообще не письмо.
Да. В тексте напрочь отсутствует стандартное для античной переписки начало. Никаких «такой-то пишет такому-то», никаких обязательных приветствий о здоровье.
То есть это устная речь?
Настоящий античный TED-ток. Он создан для того, чтобы звучать, а не читаться глазами при свете свечи. Автор то и дело использует глаголы «слышать» и «говорить», когда обращается к аудитории.
А уровень владения языком у этого оратора просто феноменальный. Я помню, доктор Де Сильва в своих лекциях подчеркивает важную деталь. Среди всех авторов Нового Завета этот неизвестный человек владел греческим языком на недосягаемой высоте.
Чтобы понять разницу, можно посмотреть на Евангелие от Марка. Оно написано с использованием паратаксиса.
Это когда простые мысли соединяются союзами, да?
Да.
Типа «и», «а потом».
Да-да. Он пошел и увидел и сказал. Это язык человека, для которого греческий, скорее всего, не был родным языком мышления. Ну или человека, пишущего очень просто.
А послание к евреям?
А вот оно использует сложнейший гипотаксис. Это такие многоуровневые подчиненные предложения, виртуозное использование причастий. Там одна мысль элегантно вытекает из другой. Это уровень высокообразованного интеллектуала, возможно, выпускника лучших философских школ.
И самое впечатляющее – это то, как он начинает свое выступление. Первые же строчки – это демонстрация абсолютного контроля над фонетикой. В первых 12 словах греческого оригинала звук «п» повторяется 5 раз.
Аллитерация высшего пилотажа.
Плюс он использует такие приемы, как гомоарктон и гомотелефтон.
Если говорить простым языком, это ритмичные рифмованные каденции в начале и в конце фраз.
Угу. Они создают такой гипнотический ритм. И все это строится на мощнейшей антитезе, на контрасте. Как Бог говорил с предками через пророков в далеком прошлом, и как это происходит в настоящем.
Знаешь, эти фонетические и структурные узоры не просто желание покрасоваться. Для человека античности это явный маркер формального риторического образования.
То есть он специально где-то этому учился?
Конечно. В те времена существовала система подготовительных школ, так называемые прогимназиматы. Там ученики отрабатывали жесткие шаблоны построения убедительного аргумента. И если мы проанализируем 12 главу послания, мы увидим, что автор строит свой довод буквально по классическому школьному учебнику риторики.
Шаг за шагом.
Да, сначала введение, затем выдвигает тезис, используя цитату из древних притч, не пренебрегая наказанием. Далее идет блок логического обоснования.
Как по мотам.
За ним аргумент от противного. Он говорит, что если вас не воспитывают через трудности, значит вы чужие, а не родные дети. После этого приводится понятная бытовая аналогия с земными отцами.
И финал.
А в финале все это изящно закругляется классической максимой. Это адаптированное высказывание в духе Аристотеля о том, что корни учения всегда горьки, но приносимые плоды сладкие. Структура безупречна.
Слушай, вот слушая об этой безупречной структуре, у меня возникает естественный скепсис. Не похоже ли это на речь дорогого адвоката перед присяжными?
В каком смысле?
Ну, когда каждый эмоциональный пик, каждая пауза и метафора холодно просчитаны ради достижения нужного эффекта. В современной культуре есть сценарные шаблоны для голливудских блокбастеров.
А, формула спасения котика?
Типа того. Четкие формулы, где на 15-й минуте герой сталкивается с проблемой, а на 80-й переживает катарсис. И это безотказно заставляет зал плакать. Но не убивает ли такая жесткая формульность и просчитанность саму искренность духовного послания? Не становится ли это, просто манипуляцией?
Это очень современный взгляд на вещи, противопоставлять искренность и технику. В античной культуре эти понятия работали иначе. Там красота речи, идеальная логическая структура – это был не способ обмануть, а способ выразить высшее почтение.
То есть форма служила выражением глубины содержания.
Именно. Логика была такой. Если человек берется говорить о вещах божественного порядка, о судьбах мира, он просто не имеет права делать это косноязычно.
Понятно.
Он обязан облечь эту истину в самую совершенную форму, на которую способен человеческий разум и язык. Использование риторики здесь – это не манипуляция, это интеллектуальное принесение. Автор мобилизует весь свой колоссальный образовательный багаж, чтобы истина была усвоена слушателями без искажений.
Но даже если форма – это приношение, давай посмотрим, на каком фундаменте строится сам аргумент. И здесь источники вскрывают деталь, которая просто переворачивает все с ног на голову.
Да, это невероятно интересный момент.
Наш гениальный автор мыслит как типичный, эллинизированный иудей. Он постоянно ссылается на Ветхий Завет, но делает это не на языке оригинала.
Да, он использует септуагинту.
Верно. Греческий перевод еврейских священных текстов, он был создан в Александрии для евреев диаспоры, которые уже не говорили на иврите. А любой человек, знающий два языка, подтвердит, перевод всегда создает дистанцию. Оригинальный смысл неизбежно трансформируется.
Абсолютно. И об этой проблеме дистанции прекрасно знали еще в древнем мире. Например, когда внук Иисуса, сына Сирахова, переводил философский труд своего деда на греческий, он прямо написал в предисловии нечто вроде извинения.
Да. И что он там написал?
Он предупреждал читателей, что, несмотря на все его старания, некоторые нюансы еврейского языка неизбежно теряются в греческом. Слова имеют другой смысловой объем. И что самое поразительное, в послании к евреям автор не просто мирится с этими изменениями.
Он делает их центром своей теологии.
Да.
Вот тут начинается самое невероятное. Он берет откровенные неточности перевода и выстраивает на них колоссальные новые смыслы. Давай разберем первый пример из источников.
Восьмой псалом.
Да, восьмой псалом. В оригинале на иврите говорится о статусе человека в иерархии мироздания. Человек поставлен немного ниже ангелов.
Имеется в виду пространственная ступень, статусная, верно?
Да, чуть ниже небесных существ. Но когда этот текст переводили на греческий, использовали слово, которое может означать не только пространство, но и время. На короткое время.
Угу.
И автор послания к евреям берет именно это временное значение. Он полностью меняет фокус и применяет это к Иисусу Христу, формулируя идею инкарнации. Он утверждает, что Сын стал ниже ангелов на короткое время своей земной уязвимой человеческой жизни. Один нюанс перевода рождает целую доктрину.
И знаешь, этот пример просто меркнет по сравнению со вторым случаем. Это связано с 40-м псалмом.
А что там?
В еврейском оригинале есть крайне специфическая метафора послушания Богу «Уши ты выкопал мне». Это образ человека, которому Бог открывает слух, чтобы тот мог воспринимать закон и подчиняться ему.
Звучит немного грубовато.
Вот. Греческий переводчик, видимо, тоже посчитал метафору слишком физиологичной для эллинского ума, и он переводит ее концептуально иначе «Тело ты уготовил мне».
Общий посыл сохранен. Готовность исполнять волю Бога.
Да, но автор послания к евреям цепляется именно за слово «тело». Для него это слово становится несущей конструкцией всей аргументации. Он использует эту фразу, чтобы доказать, что именно физическое воплощение Христа и принесение этого материального тела в жертву отменяет необходимость всех древних храмовых жертвоприношений животных.
Это просто взрывает мозг. Если искать современные аналоги, представь ситуацию с переводом названий фильмов. Знаменитое французское кино «Intouchables», буквально «Неприкасаемое», в дубляже локализовали как «One plus One».
А, помню такое.
И представь, что целое поколение зрителей начинает писать философские эссе о том, что название «One plus One» — это глубокая метафора синергии, что соединение двух сломанных людей дает результат, превышающий простую двойку.
Хотя создатели ничего такого не вкладывали.
Да, появляется целая философия на базе фантазии локализаторов. У меня возникает серьезный вопрос к нашему античному автору. А не является ли такой подход откровенным теологическим читерством? Использовать явную ошибку переводчика, чтобы доказать свою правоту?
Современному аналитику это действительно может показаться, ну, подтасовкой фактов. Но чтобы понять автора, нужно погрузиться в то, как ранняя церковь в принципе воспринимала природу священных текстов.
То есть для них это не было ошибкой?
Для них септуагинта не была просто компромиссным переводом для тех, кто забыл родной язык. Этот текст уже обладал статусом самостоятельного божественного оракула.
Интересно.
Интеллектуалы того времени использовали метод типологического толкования. В их картине мира история была полна скрытых прообразов. Они искренне верили, что Бог действует не только через изначальных пророков, но и через переводчиков.
Получается, высший замысел направил руку переводчика.
Да, заставив его написать слово «тело» вместо «уши», потому что знал, что спустя века это слово понадобится, чтобы раскрыть тайну воплощения. Для автора это пророчество, которое терпеливо ждало своего часа.
Удивительная картина мира. И этот метод ясно показывает, что автор находился на стыке нескольких миров. Но, судя по источникам, он идет еще дальше. Он смело интегрирует в христианское послание язык и идеи языческой, греко-римской философии, а еще элементы повседневной уличной культуры.
Да, получается какой-то невообразимый культурный микс. Интеграция глубочайшая. Автор виртуозно оперирует философскими концепциями, знакомыми любому жителю Римской империи.
Например?
Возьмем пятую главу. Там появляется фраза о том, что Христос страданиями навык послушанию. В греческом оригинале это блестящая игра слов «эпофенемафен». Но главное, что сама идея «страдание есть обучение» — это классическая максима античного мира. Она есть и у Эсхила, и у Геродота.
Ничего себе, а та странная метафора про молоко и твердую пищу?
О, это вообще классика.
В тексте автор довольно жестко отчитывает своих слушателей, говоря, что они все еще младенцы, нуждающиеся в духовном молоке, хотя по времени уже должны переваривать твердую пищу сложных концепций. Это звучит не очень-то в духе заботливого пастора.
Зато это абсолютно идентично риторике философа-стоика Эпиктета. Стоики точно так же довольно высокомерно стыдили учеников за инфантильность. А само определение духовной зрелости как способность различать добро и зло – это заимствование из платонической и стоической традиции.
То есть он взял лучшие античные методы обучения?
Да. И этот синтез распространяется даже на образ самого Христа. Во второй главе мы видим описание того, кто добровольно принимает смерть, чтобы освободить человечество от парализующего страха перед ней. Моментально. Это образ идеального мудреца, где главной моделью был Сократ. Знаменитый Сенека описывал Сократа именно в таких терминах. Позже сатирик Лукиан в похожем ключе описывал философа Перегрина.
То есть автор берет этот языческий архетип благородного мудреца, но адаптирует его под свою теологию.
Точно. Только здесь главным антагонистом выступает не тиран, а метафизический клеветник, сатана, который держит людей в рабстве страха.
И как будто философии было мало, в 12 главе начинается настоящий античный спорт.
Да, спортивные метафоры там просто роскошные.
Автор обрушивает на слушателей целый шквал образов с арен соревнований. Говорит о забеге на стадионе, упоминает облако зрителей на трибунах, призывает сбросить лишний вес перед стартом.
Как это делали атлеты.
Да. И используют термины из жестоких борцовских поединков. Вы еще не до крови сражались с грехом. Любой житель империи понимал это на уровне мышечной памяти. Но у меня снова вопрос. Если смешать раннее христианство с концепциями Эсхила, мораль стоиков и атмосферой борцовской арены, не размывается ли суть послания?
Как если бы квантовую физику объясняли через бейсбол?
Именно. Да, аналогия делает всего понятным для масс, но не теряем ли мы при этом саму суть в угоду популярности?
Риск потери смысла всегда есть, но здесь мы видим обратный эффект. Это демонстрация высочайшей интеллектуальной уверенности автора. Он глубоко понимает, что вера не может существовать в стерильном культурном вакууме.
Чтобы быть понятым, нужно говорить на языке современников.
Да. И спортивные метафоры здесь – это не просто попытка быть модным. Аудитория этого послания находилась в тяжелейшем психологическом состоянии. Они сталкивались с остракизмом, теряли имущество, были под угрозой насилия. Они были измотаны.
И образ бегуна, у которого горят лёжки.
Угу. И подкашиваются ноги на последнем круге, но который продолжает бежать ради венца. Это не абстрактная философия. Это висцеральный, почти физиологический призыв к выносливости. Автор забирает лучшее из арсенала античности и превращает в идеальный сосуд для своей теологии.
Слушай, ну и что же все это значит для нас? Вы проделали невероятный путь от загадки авторства через парадоксы септуагинты и философские заимствования. К чему была вся эта колоссальная интеллектуальная работа?
Источники не оставляют сомнений, у всей этой ораторской эквилибристики была одна предельно жесткая практическая цель. Этот текст создавался не для того, чтобы им восхищались на академических симпозиумах. 100%. Аудитория переживала кризис идентичности под давлением преследований. Многие хотели сдаться и ассимилироваться обратно в безопасное общество. Задача автора – дать им ментальный каркас, который поможет осмыслить страдания и сохранить общину.
И в этом контексте звучит один из самых мощных призывов текста – призыв «презреть стыд». В культуре, где социальное одобрение и честь значили все, автор предлагает радикальный шаг перестать измерять свою жизнь реакцией толпы.
Игнорировать насмешки стадиона и жить исключительно ради аплодисментов небес.
Да, вся эта изощренная теология нужна была для одного, чтобы в момент слабости человек нашел в себе силы сделать еще один шаг.
Это послание о стойкости духа, о том, как сохранить внутренний стержень, когда реальность пытается тебя сломать. И та совершенная форма, которую выбрал автор, стала мощнейшим оружием в борьбе за жизни его слушателей.
И это подводит нас к финальной мысли нашего сегодняшнего разбора. В самом начале мы представили пыльный музейный артефакт, который оказывается ключом к исторической драме.
Угу.
Если безымянный автор «Послания к евреям» смог так мощно повлиять на ход мировой истории благодаря своему ораторскому гению, благодаря смелости строить идеи на нюансах перевода, стоит задуматься вот о чем.
О чем я?
Задумайтесь о своих собственных, самых глубоких убеждениях. О том, во что вы верите в вопросах справедливости, устройства общества или поиска истины. Насколько эти убеждения сформированы чистыми, сухими фактами, и насколько сильно повлияло то, как именно, с какой страстью, логикой и красотой эти факты были вам когда-то преподнесены. Да, содержание критически важно, но история этого текста доказывает очень часто, именно совершенная форма заставляет это содержание выжить, пробивая толстое стекло времени. Подумайте об этом.